Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский глаз, и с вами Варвара Преображенская. Сегодня у нас в гостях преподаватель закона Божьего, катехизатор Саламатов Михаил Александрович. Здравствуйте, Михаил Александрович!
Здравствуйте, Варвара Александровна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
8 июля церковь вспоминала святых Петра и Февронию, и мы сегодня решили поговорить о них. Вообще в обществе праздновался день семьи, любви и верности, он как раз от церковного праздника, ну, имеет свое происхождение. И сегодня мы поговорим о повести о Петре и Февронии, потому что это является главным источником, из которого мы вообще о них что-то узнаем. С филологической точки зрения поговорим о повести, конечно, посмотрим на богословское ее значение. Поскольку повесть относится к церковному преданию вместе с житием этих святых, то она может быть предметом нашего обсуждения вполне. Тем более, что, повторюсь, это единственный источник, из которого мы узнаем о духовном подвиге Февронии и Петре. Наверное, я скажу несколько слов от себя как филолога. Есть три главных памятника древнерусской словесности. Это слово о законе и благодати, слово о полку Игореве и повесть о Петре и Февронии. Наверное, если мы спросим любого исследователя древнерусской словесности, он назовет эти три памятника как самых неповторимых, самых удивительных, самых глубоких, самых понятных для человека русского и, может быть, даже самых популярных в каком-то смысле. Ну, недаром эти памятники входят в школьную программу и по выбору педагога могут изучаться в школе. В частности, повесть о Петре и Февронии вообще изучалась в школе довольно долгое время, даже советский период затронул. Но там, может быть, она какие-то потерпела изменения в сторону сказки, но, тем не менее, сюжет этот был знаком. И если мы человека спросим на улице, я думаю, что нам практически каждый ответит, что знаком с этими либо героями, либо святыми. Каждый ответит по-разному, но сюжет повести ему известен. Несколько слов об истории создания этого произведения. Его написал Ермолай Еразм, это священник, он был выходцем из Новгорода. В Благовещенском соборе Московского Кремля он потом работал. Дело в том, что еще в Новгороде он познакомился с будущим митрополитом Макарием, и, вероятно, он как раз и выписал его себе в Благовещенский собор, в Московский Кремль. Для чего Ермолай Еразм обладал талантом литературным, талантом вот этой древнерусской словесности, как сейчас говорят. То есть он умел творить духовные произведения в удивительно красивой форме. И, в принципе, на повесть о Петре и Февронии поступил некий заказ. То есть митрополит Макарий известен тем, что он первым собрал церковный собор, самый первый церковный собор на Руси, сначала в 1547, потом в 1549 году. И целью этих церковных соборов было канонизация святых, которые уже были месточтимыми. То есть нельзя сказать, что мы начали с XVI века почитать Петра и Февронию. Конечно, их начали почитать раньше, еще в XIII веке, но узаконено церковным собором это было только вот в 47-49 году. К этому времени Ермолай Еразм должен был написать житие этих святых. Ну, вместо жития у него удивительным образом по благодати Божией получилась повесть, более литературное произведение, нежели житие. Житие, конечно, он потом тоже написал, оно вошло в все богослужебные книги, где чтение на каждый день. Житие значительно более сухой текст, и в нем меньше подробностей каких-то, и он написан не таким литературным, не таким красивым, наверное, языком. Более сжато все это. Вот. Сведения об этих святых откуда мы узнаем? Во-первых, это исторические личности, которых существование подтверждено. То есть они жили в конце XII, начале XIII века. Абсолютно реальный князь Петр, он действительно княжил в Муроме. Ну, Муром тогда не был самостоятельным княжеством, тем не менее. Его записывали как князя-самодержца, да, самоличного правителя, и он есть вот в этом большом древе генеалогическом. А также есть там и его жена, есть их дети, у них было трое детей. История этих детей известна. Там дочка вышла за сына князя Всеволода Большое Гнездо, по-моему, или за него самого. То есть, ну, это исторически подтвержденные все факты. Написано житие по поручению митрополита Макария. И здесь, наверное, на истории создания мы остановимся. Михаил Александрович, может, вы что-то добавите?
На истории создания? Ну, в принципе, да, мы видим, что Ермола и Разм, у которого двойное имя, что связано с тем, что сначала он был просто священником, а затем становится монахом и получает второе имя. И поэтому мы так вот и имеем с одной стороны Ермолая, а с другой стороны Иразма. Или как у нас обычно пишут его, Ермолай-Иразм. Да? Вот, поэтому такое двойное имя связано с тем, что сначала он был просто священником, а затем стал монахом. И действительно мы видим, что взявшись писать житие Петра и Февронии, он, в принципе, как уже сказали нам, породил повесть. То есть, в принципе, некое литературное произведение, которое не совсем укладывается в канон. В каноны написания житийной литературы. И поэтому эту повесть, с одной стороны, не относят к житийной литературе. Но, тем не менее, действительно, наибольшее количество информации о князе Петре и княгине Февронии мы имеем именно из этого произведения, которое, в принципе, отличается очень большой богословской глубиной и житейской мудростью в то же самое время. Потому что здесь, с одной стороны, присутствуют некие высоты богословия, а с другой стороны, эти высоты богословия показаны через жизнь конкретных людей, можно сказать. Иллюстрируются, как вообще жить и ходить пред Богом, как жить семейной жизнью для того, чтобы быть святым. Ну, а если быть святым, значит, святой характеризуется тем, что в жизни этого человека замысел Божий об этом человеке, в принципе, состоялся. Вот, и поэтому эта повесть действительно является, можно сказать, таким образцовым учебником жизни христианской, который имеет значение не только для XVI века, когда он был написан, но, в принципе, и до сегодняшнего дня и будет иметь значение вечно, пока люди будут жить на земле до второго пришествия Христа. Так это произведение, в принципе, будет всегда актуально.
Вот о богословских высотах сказал Михаил Александрович, а здесь тоже есть интересный факт. Дело в том, что практически у всех древнерусских произведений, повесть это или слово, есть обычно некое такое переднее слово, это называется некое предисловие. Вот интересно, что повесть о Петре и Февронии Муромских печатают без этого текста. Вот. В этом есть большая проблема, потому что до высоких богословских смыслов ты не дойдешь, как читатель, если ты не читал этого слова. Вообще свойственно было авторам прошлого, особенно если они были священниками, монахами, богословами, кратко компоновать богословские догматы и истины в небольшое слово, которое предваряет собой произведение. Произведение потом иллюстрировало эти самые догматы, убеждения их, да, какие-то богословские истины. В данном случае предисловие довольно большое, я предлагаю на нем подробно не останавливаться сейчас, но просто всем слушателям нашим искренне мы советуем и желаем это предисловие прочитать. Оно есть в интернет-форматах на сайте Азбука Веры, например, то есть там оно предваряет произведение. Если вы будете читать его в печатном варианте, то, скорее всего, предисловие не увидите. Оно, в принципе, классическое. Единственное такое, наверное, отличительная его черта – это что Ермолай Еразм занимался как богослов догматом о Троице, и поэтому у него особое внимание уделено как раз Троице вот в этом предисловии. То есть обычно говорится о едином Господе, Боге просится его благословение на труд, а Ермолай Еразм говорит о Троице. Отсюда вытекает несколько таких важных вопросов, как ну, триединство Бога и вопрос, из чего состоит человеческая душа. Ермолай Еразм потом выдвигает такой тезис, если можно так сказать, богословский, о том, что в человеке есть разум, ум и есть мудрость. Выделяет три таких сущности, о которых потом, кстати, говорится на протяжении всей повести. Ум, разум и мудрость. То есть, с одной стороны, это произведение об уме, разуме и мудрости. О чем еще? Часто говорят, что это повесть о любви. Конечно, о любви, но ни разу мы слово «любовь» в этом произведении не встречаем. Интересный факт, да? Какие еще интересные факты? Ну, вот я готовилась, себе выписала то, что удивило меня. Во-первых, люди предпочли сделать это житие сказкой. Ну, то есть нам правда кажется иногда, что обработав текст, переведя его с древнерусского языка, мы не совершим никаких ошибок, и получилось что-то некое нравственное поучение, как мужу с женой жить. На самом деле текст-то богословский, вопросов там больше. Еще меня удивило, что повесть имеет загадки, которые до сих пор филологи не все разгадали. Не так много произведений литературных осталось, нам известных, переведенных, в которых есть какие-то сюжетные повороты, которые не могут объяснить нам филологи. Вот. То есть, ну, правда, это удивительный факт. Еще интересно, о чем произведение? О том, когда человек заболел, что нужно ему лечить. Сразу, наверное, может быть, пойдем по тексту немного, да, Михаил Александрович?
Да,
и
давай.
Сразу будем,
конечно,
тогда комментировать. Есть текст в русской транскрипции, древнерусский. Я пользовалась таким, цитировать сейчас буду его. Есть прекрасный перевод на Азбука Веры. Есть вообще тексты, написанные на церковнославянском языке, да? Со всем этим можно знакомиться. Итак, начинается повесть о Петре и Февронии. «Сеуба в российской земли град, нарицаемый муром. В нем же без самодержавства благоверный князь». На самодержавстве остановлюсь, читала разные комментарии филологов, богословов. Они говорят, в самодержавстве в современном понимании несколько отличается от прошлого. А здесь речь идет не только о князе, как самодержавце в плане политики, да, но и о самодержавце, который сдерживал сам себя от неких страстей. То есть в древнерусском формате это слово имело двойное значение. Благоверный князь, значит, он православный князь. В древнерусских текстах вообще, в принципе, если кто-то благоверный или русский, значит, он православный. Там это синонимичные понятия. Кратко, что происходит? Самодержствует князь, князя зовут Павел, у Павла есть жена. К этой жене начинает наведываться сатана в образе змея. А когда люди видят их вместе, то перед чужими он, змей, принимает облик самого Павла, а при этом княгине является, ну, конкретно нечистая сила. То есть об этом напрямую сказано. Жена делится с мужем этой бедой, с князем, и он такую интересную говорит вещь. Мыслью жена, но недоумею. И здесь первый раз появляется вот этот корень ум, да? Недоумею, то есть не хватает князю ума. Как трактуют этот вопрос? Если в двух словах. У человека есть ум, есть разум, есть мудрость. Если человек разумен, он мыслит рационально, разум находится у него в голове. А если человек умен, значит, он умен сердцем. Это духовная категория, две вещи разные. Если человек мудр, значит, он и разумен, и умен. Если мы говорим, что это повесть об уме, разуме и мудрости, то тогда нам важно вот эти факты знать. И здесь князь говорит, что ему не хватает ума. Недоумею, да? Запоминаем этот факт. Что происходит дальше? Михаил Александрович, давайте.
Я про ум и разум немножко. Да, действительно, что два таких понятия богословских, антропологических, имеющих важное значение об уме и о разуме. Как мы уже услышали с вами, что ум связан в данном случае с сердцем, разум с головой, но, в принципе, здесь нужно сказать о том, что когда мы размышляем, когда человек является как существо разумное, то нам всегда требуются некие основания, в которых мы только и можем правильно мыслить. И в данном случае как раз основания подлинные человеческого бытия, постижения, истины бытия, да, постижение откровения о Боге и так далее. Это все, что оказывается возможно с помощью ума. И в принципе, если у человека ум поврежденный, то человек или ума недостаточно, это значит, что он недостаточно хорошо понимает основания и смыслы своей жизни, своего бытия, и, возможно, у него с точки зрения такой психологической разум работает как система такая интеллектуально-логическая прекрасно, но так как у него нет жизненных опор, то, в принципе, он неадекватно понимает мир. В принципе, в предисловии здесь как раз звучала такая мысль, что Господь, Он любит всех людей, желает спасения грешников, и что он как раз хочет, чтобы люди в истинный разум пришли, чтобы у них был истинный разум. А истинный разум, разум правильно работающий, это тот разум, у которого адекватно и правильно работает ум. когда ум за разум не заходит, а имеет первое основное значение, а разум по отношению к уму выполняет такие вспомогательные, можно сказать, в некотором роде функции, позволяя правильно ориентироваться в мире, в жизни и действовать соответственно.
Здесь Павел сталкивается с проблемой, которую он не может как раз решить разумом. То есть он признает, что ему не хватает ума. А как ты будешь решать разумную проблему, если к твоей жене приходит дьявол в виде змеи? Какие здесь есть рациональные варианты, да? Ну, то есть, а ума ему не хватает, и он рассказывает об этом младшему брату. Брата зовут Петр. Они там советуются, и до этого княгиня выведывает у змея, от чего твоя погибель. То есть мы понимаем, да, что мы уже 15 минут говорим, а даже до Петра и Февронии речь не дошла. Здесь почему, да, об этом сказала? Потому что в повести это дело тоже не только в Петре и Февронии. А здесь что? Княгиня выведывает у змея, в чем его погибель, он ей загадывает загадку. Ну, загадка это, конечно, наверное, наш такой национальный колорит вопрос. Мы любим добавлять загадки даже в богословские тексты. Это традиции, наверное, наши. И она ему говорит: от Петрова плеча, от Агрикова меча. Вот Агриков меч. Что такое Агриков меч, не знает никто. То есть, действительно, нет сейчас специалиста, который может объяснить, откуда берется этот Агриков меч. Если почитать все жития святых, то имя Агрик встречается лишь в одном тексте, довольно древнем, и там не про меча, о мече ни слова. Вот, то есть это остается загадкой текст «Агриков меч». Возможно, когда-нибудь филологи ее разгадают, богословы ее разгадают, но сейчас пока это вопрос. Для Петра это тоже вопрос. Ну, то есть понятно, что от его плеча, хорошо, от его руки, где брать Агриков меч, он идет в храм молиться. Любил он молиться в одиночестве, богосчастивым он был человеком. И в храме он встречает отрока, который ведет его в алтарь, и они в алтаре этот Агриков меч из щели такой достают. Важный факт. Человек находит спасение от дьявола в храме, причем в алтаре, мужчина, да? Материально выражено это в мече, но на самом деле духовные смыслы, конечно, что ты никак не победишь никакого змея, если ты не прибегаешь к помощи Бога. Ну, то есть Петр не рассчитывает на себя самого. В этом смысле, ну, важный для нас, да, факт поучительный. А что происходит дальше? Сражается он со змеем, змея он убивает. С молитвой, с Агриковым мечом, но, одно большое «но», не может хорошо и так просто кончаться ни одна повесть древнерусской литературы, тем более житие святых, так легко никогда не заканчивается. Его окропил кровью этот змей, и начинает Петр болеть. Вот здесь, наверное, начинается уже житие как раз, повесть о житии Петра и Февронии. Вводную мы прошли. И когда переводят этот текст, обычно говорят: «Петр тяжело заболел, у него появились язвы», да, и ставят некое равно между тяжелой болезнью и вот этими язвами. Богословы, исследователи, историки, многие, ну, против такого перевода. Почему? Потому что в древнерусском тексте просто так ничего не пишется, и если эти два понятия разделены, а они разделены не единожды, а несколько раз на протяжении текста мы видим это, отдельно говорится о том, что Петр тяжело заболел, а потом только повторяется, что у него появились язвы, значит, и вот эти раны. Значит, это не одно и то же. Язвы и раны – это последствия некой серьезной болезни, да? Болезни какой-то внутренней. И здесь вопрос как раз, что нужно лечить, каких врачей ему нужно искать. Он ищет врачей, которые ему вылечат язвы. В итоге находит себе жену, которая лечить будет ему не язвы, а как раз духовные его какие-то промахи, грехи, неустройства, помогать ему спасаться. Отсюда потом и неверная трактовка условий как раз Февронии, которая нам выдвигает Петру. В двух словах, продолжаем сюжет, да? Петр ищет врачей, знает, что в Рязанской земле. Рязанская земля просто побольше, чем Муромская, то есть это княжество более развитое, конечно, там больше лекарей всяких. Он туда отправляется, рассылает отроков, чтобы они искали ему врача. Один отрок, случайно куда-то заблудившись, оказывается в лесной избушке в селе Ласково. Название, да, прекрасное. И там встречает Февронию. Феврония странно загадками с ним разговаривает. Он понимает, что она человек непростой, что что-то она знает, что не так все просто. И ей объясняет, в чем беда и в чем проблема. Феврония говорит: ну, вези ко мне князя, давай. Хорошо. И здесь многие забывают факт, что первое условие, которое выдвигает Феврония князю, это не чтобы он на ней женился. Она вообще такого условия не выдвигает в древнерусском тексте. Это мы перевели в сказки так. Она говорит, если князь будет добр сердцем и, смирится, тогда он вылечится. То есть здесь она ни при чем. Женитьба на ней ни при чем. Она просто объясняет инструкцию к действию, как человеку как бы спасаться-то. В чем дело? Князя к ней привозит, и она ему сообщает, что я тебя могу лечить, если смогу стать тебе супругой. То есть здесь дословный, наверное, нам нужен, опять к тексту нужно обратиться. Она не говорит, я тебя вылечу, если ты на мне женишься. Она говорит, имам же к нему слово таково, аще бы не имам бы супруга ему, не требями есть врачевать его. Переводим этот текст дословно. Я имею к нему такое слово, скажите ему, да? Если не смогу быть ему супругой, то и не подобает мне его лечить. Это не одно и то же, женись на мне, я тебя вылечу. Есть разница, Михаил Александрович, согласны, да?
Согласен.
Есть разница, действительно, девушка не берется в духовную жизнь человека никаким образом вмешиваться, будучи ему никем. Да? Она по провидению Божьему, по Божьему промыслу знает, что спасти душу свою и душу Петра, кстати, могут они только вместе, да, став семьей. И она не говорит какими-то загадками здесь уже, она конкретно, абсолютно это до него пытается донести. Но Петр об этом не думает, он думает о том, как ему выздоравливать сейчас, срочно, быстро от этих язв, потому что он буквально умирает, он уже не может сам сидеть на коне. Ну, то есть дело плохо. И он согласен на все, он пропускает мимо ушей ее слова, говорит, что пообещайте ей все, что она хочет, все сделаю, пусть лечит. Феврония дает ему такой, это хлебный такой...
Закваску,
да. То есть, жидкость некую, бытового происхождения, на которую она просто дунула, и говорит, чтобы князь сам себя помазал, одну язву оставил. Князь все так и делает. При этом они ни разу не видятся. У них весь диалог происходит через, этих отроков, через этих слуг. Князь действительно на следующее утро выздоравливает. Естественно, он не выполняет никаких обещаний своих, в частности, не женится на Февронии, и уезжает. И как только он отдаляется от села Ласково, то есть видно Господу, что не исполняет он того, чего исполнить мог бы, он опять начинает заболевать дальше. Но прежде чем про это сказать, хочется обратить внимание на зайца, который скачет у ног Февронии, когда ее встречает этот отрок. Потому что на всех детских иллюстрациях, на иконах, у нас вот в городе есть памятник Петру Февронии, да он почти в каждом городе есть, там много в каких вариантах присутствует зайчик. И часто говорят, что это языческие веяния, да, что заяц это такой-то муж и дома, начинается такая мифологическая история. Хотя на самом деле это не так. Ермолай и Еразм ни при каких условиях не стал бы никакие языческие традиции привносить в житие Петре и Февронии Муромских. Это было нереально просто. В чем дело с зайцем? Я нашла богословское толкование, может, Михаил Александрович, вы сейчас меня исправите как-то, что на самом деле образ зайца появляется в Священном Писании рано. Он появляется еще когда Симеон принимает Христа себе на руки, у него полотенце, чтобы он голыми руками Спасителя не принимал. И в этом полотенце есть образ зайчика. И символ это символ того, что человек слышит то, что Господь ему говорит. У зайца действительно длинные уши, используя такой символ на иконе, да, иконописец сообщает о том, что Симеон слышал Господа, и что Господь ему говорил, что ему было предуготовано, что ему нужно было исполнять. В этом смысле говорят, что заяц, который рядом с Февронией на полу сидит, там прыгает, это тоже символ того, что Феврония не противится Божьему промыслу, и она реально слышит, что нужно слышать.
Согласен, да. Заяц своими ушами, в частности, символизирует то, что есть слух как раз. В принципе, этого в этом смысле зайца можно связать как раз с умом, потому что мы говорили, что ум в некотором роде это и есть возможность видеть, слышать откровение Божье, то есть получать, находиться в общении, так скажем, с Богом. Феврония, она, в общем-то, во всей этой ситуации действует как человек прозорливый. То есть она обладает прозорливостью. И здесь мы действительно наблюдаем, что как реализуется промысел Божий в житии конкретных людей в данном случае. И вообще здесь повесть о Петре и Февронии поднимает, конечно, серьезную такую богословскую проблему о промысле Божьем не только в таком глобальном плане, но и о промысле Божьем в жизни каждого конкретного человека, который порой может реализовываться таким парадоксальным образом, и человек может это несколько, в некотором смысле воспринимать, ну, как бы, что если ему не согласиться с промыслом, то он никогда по этому пути не пойдет. Вот. А здесь мы видим как раз через эти действия, как промысел Божий реализуется. Но, по сути, понимает этот промысел изначально, то есть обладает умом
только
Феврония. Петр изначально этого не видит. И здесь и дело в том, что проблема, связанная с победой над змеем, о том, как его убить, узнала супруга Павла. Вот, про Агриков меч, и когда Петр его убивает, и он, как мы слышали, заболевает, будучи обрызган кровью этого змея. И, в принципе, здесь мы видим такую метафору, что человек, когда он вступает в схватку с нечистой силой, когда он вступает в схватку с духами злобы поднебесной и может даже одерживать вроде бы победу, но даже здесь кровь, происходит некое поражение, он забрызган кровью. То, чем он, причина-то в чем? Причина в этой крови, причина в той победе, которую он, в принципе, одержал. Потому что эта победа говорит о чем человеку? Ну, я крутой, я, подобно там, некоторым святым, да, одерживаю победу над змеем, я необычный человек.
Еще и
здесь, да, еще и князь я, и здесь возникает проблема у человека с человеческой, ну, с гордостью. А гордость это является как раз тем, что не позволяет уму адекватно работать. Можно сказать, блокирует работу ума как такового при возможности сохранить разум. И, соответственно, человек гордый, он в некотором плане становится, может быть, разумным, ну, получается, если использовать два разных понятия, но не умным. Вот. То есть его разум оказывается не укоренен в уме, и он не понимает проблем своего до конца поражения. И здесь вот как раз у нас звучало «исцелиться», «исцеление», «целостность» обрести,
это
то есть «исцелиться» в полностью, в целостности. То есть у него должно исцелиться и душа его, и тело. И здесь, для того, чтобы это исцеление было, исцелить, естественно, может только Господь, но Господь через всегда людей. Действует через людей. В данном случае он действует через Февронию. Ну, здесь, кстати, интересно, такая, это чисто у меня такая мысль, что муж и жена одна плоть, становятся тоже одним целым, что мы видим и потом в конце повести некие. И здесь
жена.
Как раз он... Для того, чтобы ему исцелиться, то есть стать целостным, его исцеляет в конечном итоге, мы увидим, та, которая станет с ним одним телом, одной плотью. Как муж.
Это условие, чтобы людям спастись.
Да, да, чтобы ему, да, спастись. То есть здесь вообще возникает такая проблема спасения человека семейного, что не только монашеский путь существует, мы видим в данной истории спасения, но, в принципе, и... через семью.
Сначала Петр не хочет, вот по гордыне, как сказал Михаил Александрович, он не женится на Февронии. Он ее ни разу не видел даже. Сейчас даже не о ее красоте речь. Просто ни разу не видел. И просто он князь, а она дочь древолаза. Ну, бортничеством занимается у нее отец и брат. Да, об этом мы тоже из повести узнаем. Вот. Ну, она простого совершенно происхождения, а он-то не простого княжеского. Жениться он на ней не хочет по этой причине. Вот гордость. Важно еще про исцеление, что в повести Феврония так и говорит. Помажется он этим и будет здоров. Она не говорит, что он исцелится, потому что, чтобы исцелиться, нужно им быть вместе. Но здоров будет, язвы у него пройдут. Они у него реально проходят, он уезжает, заболевает заново. Здесь уже со второго раза Петр понимает, что дело-то здесь, ну, не только, видимо, в физических язвах, а что что-то он сделал не так или чего-то он не понимает. Он возвращается назад к Февронии, ему стыдно за свой поступок, но он ее обманул. Удивительно, что Феврония спокойно очень к этому относится. То есть она обиды на него не держит, не ссорится с ним по этому поводу, а, в общем-то, принимает и то, в чем он был не совсем прав. Они женятся и уезжают в Муром. И вроде все у них должно быть хорошо, да? Но здесь у нас опять кульминационный поворот. Феврония ведет себя не так, как обычная княгиня, потому что она прозорливый человек. Причем происхождение простого. Бояре, которые окружают Петра, начинают на Февронию наветы ему разные. Говорит, что она крошки со стола в ладонь, значит, собирает, как не положено княгине себя вести. Вообще она у тебя неправильно себя ведет. Начинаются на нее такие вот нападки. Причем в повести говорится, что сами бояре-то против Февронии в принципе ничего не имели, а вот их жены не хотели ей служить. И дома каждого, значит, обрабатывали. Да, повесть о семейной мудрости. В общем, Петр вместо того, чтобы поверить своей жене, верит своим боярам. И как-то некрасивый такой поступок совершает. Он зовет Февронию с ним обедать за одним столом, чтобы самому проверить, действительно ли она крошки в ладонь ссыпает. Ну, нехорошо, да? Вроде вот, как, ну, твоя же жена, ты ей настолько не доверяешь, что ты вот ей устраиваешь проверки. Проверку Феврония не проходит, потому что она, правда, собирает крошки. Он ее за руку хватает, мол, это что такое, а разжимает ей руку, а там, оказывается, благовоние вместо крошек. И тут Петра опять назад, да? В общем, Феврония воспитывает Петра всю повесть, но делает она это по домострою, никаких ему истерик не закатывая, скандалов не устраивая. Очень вообще с терпением и смирением ко всему подходя. Но, тем не менее, реально воспитывает. В общем, это настольная книга, которую надо дарить всем перед замужеством, наверное. Может, я не права, конечно, но просто мне так кажется,
Михаил Александрович. Я бы здесь такие добавил размышления. Ведь когда Господь творит женщину, Он говорит, сотворим человеку помощницу, подобную ему. То есть, в принципе, жена выступает как помощница. В данном случае, когда мы читаем повесть о Петре и Февронии, то мы как раз видим, что Феврония действительно оказывается именно помощницей. Она не господствует, не главенствует над своим супругом.
Она не претендует даже на это.
Не претендует на это. Но, в принципе, именно является помощницей, благодаря которой в конечном итоге ее супруг обретает полноту, можно сказать так, бытия, исцеляется, некую целостность достигает, да, и, в принципе, становится в конечном итоге святым, так же, как и она, они совместно становятся.
Но они
то есть она оказывается, да, она оказывается тем, как раз той помощницей, которая позволяет супругу, чтобы замысел Божий о нем, в принципе, исполнился в его жизни. Вот. И в этом смысле, да, Феврония действительно может быть таким образцом необычайной женской мудрости, и мы видим, что эта мудрость, она является следствием чего? Следствием является того, вот, ее прозорливости, ее как раз способности ее ума понимать волю Божью в своей жизни и в жизни своего супруга. То есть она постоянно помогает выйти в согласие в жизни в жизни ее и ее супруга в согласии с волей Божьей. Ведь если взять, например, мы когда молимся молитвой «Отче наш», мы говорим, например, такие слова: «Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле». Да? То есть пусть Твоя воля будет, что значит, как на небе, так и на земле. Всякий человек – земля. Мы молимся, чтобы воля Божья в нашей жизни как раз реализовалась и осуществилась, что так как ангелы подчиняются и святые на небе живут по воле Божьей, так чтобы мы жили. И, в принципе, повесть о Феврее и Февронии показывает, как люди как раз приходят в такое состояние, когда воля Божья начинает в их жизни реализовываться. Но в первую очередь тот, через кого Господь действует, спасая в данном случае эту семью, это, естественно, Феврония. Но здесь нельзя сказать, что Петр пассивен в этом.
Нет,
да?
Петр все понимает.
Он все здесь, он активен, он князь, он обладает властью. В конечном итоге ему приходится принимать решение окончательное,
да,
последнее.
Вот показательная ситуация. Вот. Мы даже вчера обсуждали, перед тем, как готовились. Интересно, факт, бояры не успокаиваются на этом. Они хотят, чтобы Петр остался, а Феврония ушла. Ну, а он пусть женится на ком-нибудь другом, кто будет вести себя так, как положено. И понравится их женам. Петр на вот это их предложение не отвечает ничего. Мы не спорили, конечно, с Михаилом Александровичем вчера, но у меня вопрос некий был. Мне показалось сначала, что он не принимает на себя ответственность даже за этот поступок, и вообще за принятие решения ни за что. А он отправляет бояр к своей жене и говорит: «Вот вы идите к Февронии, как она скажет». Замечательно, да? Почему она? Они же его, ну, как, принимай решение, неси ответственность. И здесь вот Михаил Александрович вчера мне объяснил, что, может быть, он как раз понимает, что Феврония даст им такой ответ, который будет более мудрым, в том смысле, что она и ему из этой ситуации неудобной поможет выйти, ну, чтобы и он ничего лишнего, как говорится, не сказал. Согласна.
Он доверяет ей в данной ситуации.
И к ней приходят бояре, говорят, что пообещай нам, что ты выполнишь то, что мы, ты нам дашь то, что мы у тебя попросим. Феврония обещает. И тут они говорят: оставь нам князя, сама уходи. Феврония говорит: хорошо, но вы тогда пообещайте мне, что дадите то, что я у вас попрошу. Они на радостях ей обещают, и она говорит: ну, все, хорошо, ладно, договорились, но только я прошу у вас мужа. Да? Ну, то есть она переадресовывает опять ситуацию, разворачивает в сторону, что Петр, решай сам, ты князь будешь или ты будешь муж. Она помогает ему перейти в правильную категорию просто мысли. Да? То есть она, видимо, подсказывает ему варианты решения. И сразу понятно, какой вариант решения здесь по Божьей воле, какой нет. Если уже мужа с женой Господь соединил в браке, то не может один другого оставить. И Петр здесь принимает решение довольно просто, говорит, что да, тогда мы с Февронией уйдем вместе. Они уходят. Показательно, что через спустя сутки, после первого, ну, устраиваясь на первый ночлег, они выходят там из лодки, в которой плывут, на берегу, и Петр начинает переживать и волноваться. То есть, да, решение он принял, не колеблясь. Но проходит время, и он начинает бояться, что на нем была ответственность за княжество, он встал, ушел, вот, ну, начинает переживать. Феврония здесь его поддерживает. Вообще, да, вот тоже какая мудрость. Она ничего ему, ну, не высказывает каких-то обид, что ты что, сомневаешься, что ты меня выбрала, не княжество. А она просто поддерживает его, говоря, что будет, все равно Господь все устроит. Он никак не попустит тебя остаться без княжества, а княжество без тебя. Все будет нормально. И действительно, на утро бояре прибегают, у них уже междоусобица случилась, уже кто-то кого-то даже убил на этой почве, и они прибегают: возвращайся назад, Петр, Феврония, возвращайтесь назад, в общем, простите нас, да? Вот тоже Петр переживает, сомневается, Феврония точно знает, что все будет хорошо. Удивительно, да?
Да, удивительно. Ну, в данном случае фактически здесь вся помощь-то, ну, прозвучала, в общем-то, Февронии своему супругу. Она заключается, в общем-то, в чем? Она заключается в том, что надо уповать на Бога, если совсем коротко сказать. То есть она понимает, что они в руке Божьей. А Господь все устроит так, как в данной ситуации, как надо. И поэтому не надо здесь переживать и волноваться. Творит некое чудо. Она там с деревьями, да, ну там целый ряд моментов интересных был.
Ну да, там, но когда конечном, они были в лодке.
Ну, в конечном итоге, да, утром происходит то, что она говорила, Господь устроил. Здесь такое маленькое отступление, такое общественно-политическое фактически. В некотором роде мы видим, ведь бояре, они же сначала, когда возник вопрос, что Февронии забрать Петра, они в некотором роде даже обрадовались.
Мы сами себе...
Потому что они думали, что каждый из них рассчитывал стать, ну, многие рассчитывали стать князьями, из бояр перейти, поменять свой статус и стать князем. И поэтому они с такой легкостью, в принципе, князя и отправляют. Потому что у многих стремление стать князем. Но в конечном итоге это выливается во что? Это выливается в кровопролитие, в междоусобицу, в то, что целый ряд бояр погибает. И таким образом, вместо того, чтобы получить то, что они хотели, целый ряд бояр, в общем-то, получает смерть. И те жены, которые не хотели слушаться Февронию, фактически некоторые из них теряют, в частности, своих мужей. То есть ситуация становится серьезной, и они здесь вот понимают и возвращают как раз Петра и Февронию. Здесь вот нет власти ни от Бога. Петр — это тот князь, который как раз стоит, правит Муровом по воле Божьей. И люди, которые здесь пытаются с ним расстаться, они вот как раз в силу своего самолюбия, в силу эгоизма, действуют не в согласии с волей Божьей и оказываются наказаны. Но потом в дальнейшем в нашей истории мы увидим неоднократно, по сути, в несколько другом. Ну, суть одна и та же. Потому что взять ту же революцию, опять царя убирают, что опять кровь. Ну, то есть мы видим некие такие вот здесь линии не семейные, не будем, наверное, по ней сильно ходить. Достаточно. Лучше вернемся к взаимоотношениям супружеским, наверное.
Вернулись они вместе в Муром, продолжают княжить, у них трое детей родится, и проживут они жизнь благочестиво. И это так быстро как-то проходит в повести, об этом ничего не говорится, не рассказывается подробно. Но факт в том, что жили они благочестиво и, по всей видимости, счастливо. Потому что договорились, даже договорились, в один день покинуть этот мир. Была такая традиция, что князья и княгини принимали постриг в преклонном возрасте, когда отходил князь уже от дел, передавал сыну правление. И Петр принимает постриг с именем Давид, то есть возлюбленный. Но тут интересно, что он возлюбленный Богом и возлюбленный Февронией. Феврония с именем Ефросинья – радость. Но здесь, наверное, прежде всего радостью она была и для Петра, да, они друг без друга бы не спаслись. Ну и вообще, видимо, и для людей, потому что народ, говорят, Февронию любил за ее доброе сердце. И тут тоже интересный факт. Феврония, в общем, подходит дело уже к концу земной жизни этих святых. И Петр посылает из своего монастыря посла к Февронии, что пришло уже время, я тебя жду. А Феврония ему: подожди, я не дошила еще воздух. Это покрывало такое, которым накрывают, ну, чашу, вероятно, накрывают.
Но я жду, что я умираю.
Да, да, в плане, что...
В этом смысле.
Да. А ты подожди, потому что я не довышивала еще для, ну, церковную вот эту утварь, да?
Угу.
И так несколько раз. И потом уже третий раз ей Петр отправляет, что я уже тебя не жду, все. И Феврония здесь вот что? С одной стороны, у нее послушание, да, важное. С другой стороны, договорились они в один день все-таки умереть. А, и Феврония оставляет, вот это очень красиво в повести описано, оставляет она этот плат, втыкает иголочку, как заботливая такая, ну, хозяйка, что ли, да, что, чтобы кто-то другой потом завершил вот эту вышивку, шитье и послушание. Ну, и они умирают вместе. То есть она выбирает из этих двух вариантов послушание в монастыре, которое очень важное. Вообще даже послушание говорили, что оно, ну, не ниже молитвы, то есть это очень важно. Но она выбирает все-таки уходить с мужем вместе. Почему? Ну, потому что важнее получается данное слово, которое ты даешь человеку любимому, с которым вы уже вместе, как говорится, повязаны, и спасаться вам уже только вместе теперь, даже чем какие-то послушания, возникшие уже впоследствии, когда она принимает монашество. То есть брак супружеский никуда не исчезает, не обнуляется и не меняется, даже если люди находятся в разных монастырях, даже если они семьей больше уже не живут. Ну, вот мне показалось это важным.
Важность обещания в данном случае.
Да, важность такого обещания.
То есть данного Февронии. Ну, они умирают не в том смысле, что вместе, насколько я понимаю, одномоментно,
да,
можно сказать.
В один, да, день.
Находятся в разных местах, но умирают в один день. И они попросили, чтобы их похоронили в одном гробу, в котором был, ну, вот, сделано для двоих как бы два гроба, разделенных перегородкой, как единый гроб сделанный. Но люди не хотели, да, это выполнять. И решили опять их разделить. И утром оказалось, что они опять в одном гробу вот находятся. То есть в конечном итоге мы видим в данном житии целый ряд чудес, ну, в частности, вот данное чудо. Чему это нас повесть учит? А эта повесть нас как раз учит о том, что люди очень часто стремятся к счастью. Точнее, мы постоянно, все мы стремимся к счастью, но думаем достичь этого счастья по какому-то своему самовольному такому плану, не учитывая промысла Божьего о себе. А в данном ситуации мы как раз видим, что полнота человеческой жизни, человеческое счастье, семейное счастье достигается через то, что люди живут в согласии с Богом. Нельзя решить проблем своей жизни, нельзя построить счастливую семью, нельзя выстроить благополучных отношений, если в основе этих отношений не лежит принятие воли Божьей о себе. И в этом смысле Петр и Феврония являются для нас примером, так бы я сказал, коротко.
Спасибо, Михаил Александрович. На этом наш разговор подходит к концу. мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте «Спаси и сохрани» 38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте сообщества Харлампиевский храм или обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или Иркутск-Информ. А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска. Архангельский глаз. И с вами были Саламатов Михаил Александрович, преподаватель закона Божьего, и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Спаси вас, Господи.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма города Иркутска.